Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем третью передачу, посвященную Графскому переулку. Эту прогулку совершим вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. И снова здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сейчас с вами находимся рядом с домом номер 2 по Графскому переулку. Это угловой дом с фонтанкой, дом 48. И он известен, этот дом, как дом Волконской в XVIII веке. По этому адресу располагалась усадьба сенатора Николая Федоровича Головина, о котором мы говорили в первой нашей передаче. Надо сказать, что на территории усадьбы был дворец с красивой оградой, садом с системой пологих террас, на которых были портеры и беседки. Был в саду и водоем. Главное здание было сооружено в первой трети XIX века. Автор не установлен. В 1828 году участком владел тайный советник Петр Степанович Молчанов, бывший статс-секретарем при Александре I. У него имелся еще один дом неподалеку, это современный адрес Владимирский проспект 9. Молчанов сотрудничал в изданиях «Покоящийся трудолюбец», «Распускающийся цветок», «Зеркало света». Это 80-е годы XVIII века. Он проявлял особый интерес к итальянской литературе, переводил произведения итальянских литераторов. Пушкин называл Молчанова, цитирую, «нашим добрым и умным слепцом». Много писал о нем в своей старой записной книжке и Петр Андреевич Вяземский, в частности, о его смерти. Цитирую, «в то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращениям своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем. Но крепость не спасла. Неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву». Вот после смерти Петра Степановича Молчанова его дом на Фонтанке был продан, и его следующим владельцем был штаб-ротмистр Михаил Васильевич Шишмарев. В 1849 году дом по Фонтанке был трехэтажным, а в Графском переулке дом двухэтажным. Дочь Михаила Васильевича, Екатерина Михайловна, в 1840 году вышла замуж за князя Петра Григорьевича Волконского, в конце жизни ставшего генерал-майором. После смерти отца Екатерина Михайловна Волконская стала хозяйкой дома на углу Фонтанки и Графского. А в конце 60-х годов XIX века она переезжает на Малую Итальянскую улицу, ныне это улица Жуковского, дом 6. Там уже она и жила до самой смерти в конце XIX века. А дом Волконской на Фонтанке, как и дворовый флигель, в 1882 году был частично перестроен по проекту архитектора Петра Сергеевича Самсонова с переделкой интерьеров. И им владели вот после смерти матери с 1894 года дети Волконской, Николай Петрович Волконский и Наталья Петровна Базилевская. И уже в начале 20 века по проекту инженера Маслова производился капитальный ремонт восточного крыла дома. Здесь находились на рубеже 19-20 веков мастерская серебряных изделий. Некий Волков торговал новым клопомором. То есть, видите, этот клопы, наверное, мучили всегда, да, ленинградцев, петербуржцев, ленинградцев. В этом здании со стороны Фонтанки располагалось русское коммерческое собрание и собрание петербургских врачей. А затем домом владело Петроградское купеческое собрание. Интересно, что в 1902 году особняк на Фонтанке 48 был местом проведения турнира сильнейших шахматистов города. А вот с марта 17-го в одном из флигелей здания размещалось правление профсоюза торгово-промышленных и общественных служащих Петрограда. С декабря 24-го года профсоюз советских и торговых служащих и клуб. В этом клубе помещался Красный театр. В 26-м году он слился с театром «Красный молот», а в 30-м с театром Народного дома. Это такой образовался театр под названием «Красный театр Народного дома». И в 36-м году вот этот театр и ТРАМ, это театр рабочей молодежи, объединились в театр имени Ленинского комсомола. С 91 года это Балтийский дом, который находится в Александровском парке, дом 4. Кстати, в 24 году еще вот в этом доме на Графском было и казино. Видите, что там только не было. После нескольких смен домовладельцев здесь находилась сначала 216-я женская школа, а затем уже в 48-м, 61-м годах 213-я мужская школа. То есть, видите, уже вторая школа на маленьком переулке. И вот в 213-й мужской школе ряд предметов преподавался на английском языке. Здесь была еще 319-я школа, НИИ промавтоматика. В 99-м году здание отремонтировал Международный московский банк, он его поныне и занимает. Вот, интересно еще вот сказать о доме на Графском переулке 3, это уже угловой с Рубинштейна 9, бывший доходный дом Лихачевых, который был построен в 1876 году видным архитектором, академиком Егором Ивановичем Винтергальтером в формах эклектики. В 50-х-70-х годах XIX века он построил по своим проектам и перестроил ряд домов в центре города. Он реконструировал церковь Симеона и Анны на углу Симеоновской улицы, ныне Белинского, и Маховой улицы, построил при ней часовни. Вот умер архитектор в доме номер 65 по Лиговской улице, нынешний проспект, в квартире сына. А вот Графский переулок, дом 4, тоже угловой с улицы Рубинштейна, дом 7, очень такая интересная история. Раньше этот жилой дом принадлежал известным купцам Синебрюховым. Фамилия Синебрюховых, пивоваров и коллекционеров сегодня известна многим. Русские крестьяне поднялись верха финского общества. Появились они в Финляндии на рубеже 18 и 19 веков. Ну вот, хочу напомнить слушателям, что изначально фамилия купцов была Краснобрюхова. Один из представителей рода решил сменить фамилию на более благозвучную и подал прошение императору. Тот вынес следующее решение – брюхо оставить, цвет поменять. Так Краснобрюховы стали Синебрюховыми. На улице Боливарди, 40, ну, бульварный, как ее называли в XIX веке, в Хельсинки расположен дом-музей Синебрюховых. Вы там не были, Ольга?
Нет.
Я вот была, очень такой симпатичный музей. Ну, это вот удобно идти, то есть прямо если идти с парома, да, вот когда-нибудь мы будем, да, путешествовать, наверное, с парома как раз вот прямо выходишь вот к этому музею. Очень симпатичный музей. И здесь сосредоточена история знаменитой династии, равным образом принадлежащей и России, и Финляндии. Музейные сотрудники очень подробно рассказывают о финском периоде жизни Синебрюховых, особняке и знаменитой художественной коллекции. А дофинском периоде знаменитых купцов известно очень мало. Вообще первая постройка по этому адресу, Графский 4, относится к 20-м годам. Годам XIX века автор не установлен, стиль классицизм. Ну вот уже в 1853-м архитектор Эдуард Яковлевич Шмидт осуществил внутреннюю перестройку дома и флигелей. И сегодня в этом здании испанский центр культуры, образования и бизнеса в нашем городе. Открылся центр выставкой художника Эдуарда Ароя, и с этого момента было проведено и проводится довольно много мероприятий, ну и обучают испанскому языку. Мы, наверное, с вами сейчас отправимся, посмотрим на дом, на фасад дома и поговорим об истории дома номер 7, который был построен в 1929-31 годах на углу улиц Рубинштейна и Графского переулка по проекту талантливейшего архитектора Андрея Андреевича Оля. Кто такой Оля? Это никто иной, как зять Леонида Николаевича Андреева. Он был женат на его родной сестре Риме Николаевне. Он был учеником Федором Лидвалем, и в конструктивистском стиле он построил вот этот дом на углу Графского и Рубинштейна. И официально дом назывался так: «Дом коммуна инженеров и писателей». Такое вот авангардное здание эпохи конструктивизма. Дом мгновенно бросается в глаза, потому что, ну вот, немножко он выглядит таким сейчас обшарпанным на фоне красивых, нарядных, щедро декорированных зданий XIX века. Голые стены без украшений, крохотные балкончики, строгие геометрические формы. В общем, называли его «Дом радости», вот когда сразу, да, было здание построено. Ну, а «Слеза социализма» окрестили его уже острословы через несколько лет. А обитатели называли «слезинцами». Можно даже сказать, что дом напоминает историю молодого советского государства в миниатюре. То же самое несоответствие грандиозного утопического замысла и суровой реальности. Ну вот, несмотря на кажущийся контраст с окружающей застройкой, архитектор Андрей Оль тщательно вписал свой дом в пейзаж, и высотностью, и формой фасада он повторяет соседние здания. Никаких кричащих элементов и выпирающих мансард, как, кстати, у нынешних архитекторов. Так что есть и плюсы у этого дома. Один из примечательных архитектурных приемов, использованных в здании, это сочетание скатной крыши шестого этажа и плоской крыши террасы пятого этажа. Фасад повторяет традиционную технику соседних зданий и смажется масштабен окружающей застройкой. Здание, кстати, является памятником архитектуры. Проект этот лучше всяких документальных свидетельств способен рассказать об идеалах молодого советского государства. Например, в квартирах совсем не предусматривались кухни. Предполагалось, что творческая интеллигенция не должна размениваться на такие мелочи жизни, как приготовление пищи. Питаться жильцы должны были в просторной общественной столовой, которую архитектор спроектировал здесь же, в доме. Сдаешь в столовую продуктовые карточки, платишь 60 рублей и можешь больше не беспокоиться о хлебе насущном, да? Также в комплекс Дома радости входили детский сад, парикмахерская, даже библиотека. А на крыше дома располагался солярий. Ну вот я не знаю, кому он был нужен, учитывая петербургский климат, да? Ну, здесь жильцы могли загорать, а их дети кататься на велосипедах. Кстати, на крыше. И для этого крыша была снабжена такими высокими бортиками. Да, дорогие радиослушатели, вот мы немножко начали, да, вот в этой передаче рассказ о доме коммуни или слезе социализма, как ее называли, через несколько лет после постройки. Вот я предлагаю эту передачу завершить и в следующей продолжить рассказ и об этом доме, и о самой знаменитой его жительнице.
Спасибо большое, Надежда. Это была третья наша радиопрогулка по Графскому переулку. И напомню, что мы совершили ее вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом, экскурсоводом. Спасибо большое, Надежда.
Большое спасибо за внимание. До новых встреч, дорогие радиослушатели.
Городской наблюдатель.